чем они говорили. Зубр планировал тогда начало больших экспериментальных работ. Он решил применить меченые атомы для выяснения коэффициентов накопления растениями радиоизотопов. Как накапливаются, как распределяются, перераспределяются, словом, каковы их судьбы в системе растения-почва. Работу эту Зубр окрестил вернадскологией. Они обсуждали проблемы биосферы, взгляды Вернадского на роль живых организмов на планете Земля. Было у них несколько табу. Например, запрещалось всерьез разговаривать о происхождении жизни на Земле. Табу это Зубр сохранил до конца жизни. Я слыхал уже в 70-х годах, как в ответ на приставание какой-то дамочки о происхождении жизни на Земле, как, мол, это все было, он набычился, засопел, зафыркал, а потом, пересилив себя, глуповато моргая, развел руками. Я тогда маленький был, ничего не помню. Потом утешающе добавил: спросите у опарина, он знает точно. Вернадскому более всего нравилась теория вечности жизни Аррениуса. Он увлеченно рисовал перед Зубром картину Вселенной, где носятся зародыши микроорганизмов. И, найдя на какой-нибудь планете подходящие условия, колонизируют ее, начинают там эволюцию. Так представлял себе Сванте Аррениус, знаменитый шведский физик и химик, происхождение жизни на Земле. Она появилась из Вселенной. Жизнь во Вселенной вечна в том смысле, как вечна Вселенная. Жизнь является частицей мирового добра. По ряду философских и религиозных воззрений абсолютное добро — это вся Вселенная. Абсолютного зла нет, а есть только абсолютизированное зло какого-то падшего существа в разных религиозных системах, обозначаемого различно. Зубр всегда жалел, что не успел встретиться с Аррениусом, ибо весьма его уважал. Шли у них с Вернадским разговоры о пространстве и времени, об относительности времени. Тогда как раз начинались у Бора и Дирака споры о возможности квантования пространства и времени. Масса была квантована, энергия была квантована, а пространство и время вроде оставались непрерывными и подчинялись классической механике, а не квантовой. На эту тему Зубр любил потрепаться, так сказать, с общей философской точки зрения, онтологической, а не физико-математической. Он считал, что есть кванты времени и кванты пространства. Спустя 35 лет, и каких лет, он почти дословно воспроизводил их диалоги. Суть сводилась к тому, что известно химическое и биологическое ничто. Он пояснял мне: когда мы помираем, то как живые существа перестаем быть. Это биологическое ничто. Химическое ничто, то ричелиева пустота, можно получить пространство, в котором не остается ни одной молекулы. Усилия, которые отражались на моей физиономии, действовали на него удручающе. Это, конечно, представить себе трудно, утешал он, пока что это чистая фантастика. Фантастику в литературе, жанр научной фантастики, они оба дружно не любили. Детективы — это другое дело. Без детектива умственная жизнь зачахла бы. Сами же они фантазировали вовсю. И свою фантастику они считали научной, плодотворной, законной. То есть это было непонятное с точки зрения известной картины мира. О таких вещах порассуждать — самое милое дело. Ноосфера в эпоху ядерной энергии требует перестройки сознания человека. Уменьшается «я», увеличивается «мы». Думать надо о «мы». Не они и мы, а только мы. Вся ноосфера — это мы. Быть или не быть, Гамлета касалось его одного, принца датского. Теперь это касается нас всех. Ядерная опасность, биологическое и прочие соединяют человечество общим страхом, общей зависимостью. Хотелось бы подслушать разговор этих двоих, полюбоваться, как гуляют они по аллеям парка в Бухе. Всегда есть что-то волнующее в свиданиях великих. Бетховен и Гёте, Толстой и Горький, Эйнштейн и Бор. Их притяжение, их отталкивание. Причем чаще отталкивание. Необъяснимое для простых смертных нежелание общаться, даже встретиться. Помню, как узнав, что Федор Михайлович Достоевский и Лев Николаевич Толстой очутились однажды на лекции в одной аудитории, видели друг друга и не стали знакомиться, я долго мучился этим несостоявшимся свиданием. Иногда